Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свобода». Вот, кстати, материалы Андрея вы можете услышать и увидеть в проекте, который называется «Донбасс Реалии». И также главный редактор «Реальной газеты» с нами в студии. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, спасибо, что пришли. Конечно, вот то, что у вас есть такой отклик с неподконтрольных территорий, это всегда очень интересно. Интересно узнать о том, какие настроения у людей, которые сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории. Мне всегда это, вот когда встречаюсь с людьми, которые там, например, из Горловки или из Макеевки, интересно даже каждая деталь, что происходит, как происходит. Вот недавно я разговаривал с человеком, который сам живет в Макеевке, он рассказывал очень красочные подробности, как у него боевики дважды пытались отобрать автомобиль, отжать. А как люди реагируют на последние события? А что они думают по поводу того, что Украина приняла решение об отключении захваченных территорий от своей энергосистемы?
Ну, к счастью, там не произошло из-за этого гуманитарной катастрофы. Звучит, конечно, страшно, да, вот отключение света, но по факту на неподконтрольных территориях было абсолютно все готово, чтобы переключить сеть электроснабжения с украинской ветки на ветку, которую уже достаточно давно протянули из России. По моим данным, уже в феврале 2017 года все было абсолютно готово, и наши корреспонденты, наши стрингеры видели абсолютно новые линии электропередач с блестящими на свету, на снегу проводами. Вот. То есть, конечно же, очень много в пропагандистском телевидении, радио местном, на сайтах, в газетах очень много говорили и говорят о том, что вот, Украина, как всегда, как бы нас отключает. Но по факту, я так понимаю, что проблема с неплатежами с неподконтрольной территории зрела давно, а отключили как раз только сейчас, когда точно знали, что на тех территориях люди не сильно пострадают, по крайней мере, у сепаратистов есть все возможности быстро переключить их на другую систему электроснабжения, фактически на российскую.
Но это первое, а второе, что прошли зимний сезон, то есть зимой не отключали в морозы.
Да, когда могло что-то лопнуть, когда могли нарушиться целые технологические процессы с обеспечением людей теплом. Другой момент, что вот интересно, что к этому отключению, как выяснилось, во многом не готова сама Украина, то, что там полдня четыре села на подконтрольной Украине при фронтовой территории были без света, но это тоже достаточно показательно. То есть, как ни странно, да, что мы же знали, что украинская сторона будет отключать свет. Очень много вообще нюансов с этим отключением света всплывало. Например, известно, что одними из основных неплательщиков с неподконтрольной территории были как раз крупные предприятия, шахты, металлургические заводы на территории Луганской области, которые вообще-то как бы до февраля, до марта 2017 года не были национализированы, в кавычках, боевиками.
То есть не платили в бюджет Украины, вы имеете в виду?
По факту, да. По факту они были большими должниками за свет. Вот. Люди... Вот, хорошо, что люди на неподконтрольной территории, в принципе, не ощутили особых неудобств. Там 23:35 выключили свет, включили уже до первого часа ночи. Единственное, что сейчас отмечают люди с той территории, о том, что напряжение скачет, напряжение упало, и многие боятся за свои электроприборы. Поскольку это неподконтрольная территория, в суды подавать, в общем-то, не на кого, и судов нормальных, естественно, нету там. Плюс нет даже сервисных центров, которые могли бы там по гарантии отремонтировать какой-либо прибор. Денег у людей тоже нет, и, естественно, если подобные приборы, аппараты будут выходить из строя, то ну, это серьезно ударит по людям. Ну, пока я еще таких случаев на самом деле не знаю, но просто вот говорю о тех опасениях, которые мне высказывали люди с той территории.
То есть все более-менее спокойно сейчас происходит, да?
Хотя если почитать тот же Facebook, если почитать людей, которые пишут там, скажем так, профессионально, естественно, они обвиняют во всем Украину, но вот опять же, да, местное население не пострадало, особо говорить не о чем, наверное, им.
Что еще волнует сейчас людей, которые живут на неподконтрольной территории? Очень остро стоял вопрос с получением пенсий. То есть Украина продолжает платить пенсии, и там тоже сумма кругленькая получается, достаточно такая внушительная.
Почему она не продолжает платить пенсии? Уже достаточно давно нет выплат тем, кто остается на неподконтрольной территории. Даже те пенсионеры, которые оформили пенсии на освобожденной территории, на большой земле они вынуждены чуть ли сейчас не каждый месяц выезжать и так или иначе.
Ну да, я это имел в виду. То есть вот эти челночные рейсы, даже вот те люди, которые там...
Вот. Естественно, таких людей достаточно много. Вообще, как много людей, которые каждый день пересекают линию разграничения. И вот, собственно, одна из самых больших проблем и таких действительно тяжелых человеческих ситуаций, которая возникает в зоне конфликта, она как раз постоянно при пересечении этих блокпостов, потому что жуткие очереди, потому что люди подвержены опасности, потому что даже на многих блокпостах на неконтролируемой территории так особенно нет возможности даже сходить в туалет. Вот, и люди могут выбежать из машины, побежать в посадку, которая заминирована. Естественно, были уже такие случаи. Ну, то есть вот это вот отношение людей, когда, например, люди с оккупированной территории выезжают, проезжают сепаратистский блокпост, где их ненавидят за то, что они едут на украинскую территорию, и как бы переезжают на нашу территорию, где их не очень любят, потому что они с оккупированной территории. Это очень сильно бьет, конечно же, по самооценке. Многие, с кем я общался, знакомые, конечно же, жалуются в первую очередь на это.
Но пенсию уже получают, в конце концов?
Это не пенсионеры, я просто говорю, в принципе, о всех людях, которые так или иначе туда-сюда ездят по тем или иным обстоятельствам своим. Очень много людей молодых, которые стоят сейчас, особенно вот сейчас весна, да, многим поступать в вузы, стоят перед выбором, собственно, оставаться им или нет. Естественно, родители очень сильно давят, особенно если родители поддерживают сепаратистов, поддерживают русский мир. Очень, конечно, помог боевикам Путин тем, что признал вместе с документами так называемых ЛНР и ДНР, признали дипломы якобы, вот, и, естественно, воспряли духом ректоры всех вот этих вот непризнанных вузов на оккупированной территории, вузов-клонов, сразу начали говорить о том, что у них все хорошо, и, как бы, поступайте к нам кто угодно, вот, очень много интересного делается в пропагандистском плане с той стороны, вот, не могу не отметить, не похвалить, как бы, по факту противника, который этим занимается, потому что боевики не так давно анонсировали программу, так называемую гуманитарную, воссоединение Донбасса. И активно приглашают людей с освобожденной территории к себе лечиться, учиться. Вот даже до смешного доходило. Я читаю, просто диву даюсь их фантазии, когда они говорят, что мы молодежи с Донецкой и Луганской областей подконтрольной Киеву приглашаем, можем дать вам бесплатно возможность посетить культурные учреждения. Вот. Но зная то, что параллельно на их же сайтах, их так называемых силовиков, МГБ, ЛНР, МГБ, ДНР, так называемом Министерстве внутренней деятельности, постоянно висят новости о том, как они хватают того или иного человека по обвинению в шпионаже. И очень часто попадают, естественно, молодые люди. Вот. Пишут истории, полны их сайты историями о различных так называемых диверсантах. Ну, поэтому подобные приглашения посетить культурные заведения часто напоминают приглашение посетить подвал.
А что это за политика вообще? То есть это такое выманивание именно для того, чтобы бросить человека в подвал и потом каким-то образом пытаться выменять на тех боевиков, которые находятся под арестом в Украине?
Здесь несколько составляющих. Я даже не думаю, что это главное. Во-первых, это попытка играть в хороших парней. Вот они говорят, ну смотрите, вот Украина не платит вам пенсии. Все это, естественно, рассчитано на жителей оккупированных территорий, на создание определенного такого информационного образа. Она отключает от вас от света, она не дает вам воду и так далее. А мы наоборот, мы готовы всех с той территории приглашать к себе, выплачивать какие-то там пособия ветеранам, лечить бесплатно и так далее, и так далее. Естественно, то есть это все часть большого такого информационного кокона, который бы побуждал людей с недоверием относиться к украинской территории и не переезжать оттуда, поскольку для боевиков и для России, которая за ними стоит, все-таки процессы миграционные, естественно, работают отрицательно. Люди в основном выезжают оттуда, и выезжают туда правдами и неправдами, не только, кстати, в Украину, в том числе и в Россию, естественно. Вот, их задача максимально людей задержать. Я вот помню еще, когда не были национализированы крупные предприятия и шахты, которые принадлежали украинским владельцам, олигархам, и так или иначе там продолжали отчислять какие-то деньги в бюджет Украины, делали очень много боевики для того, чтобы втянуть в свое поле работников этих шахт и заводов. Шахтеров собирали, везли на сборы военные, переодевали их там в военную форму и принудительно делали групповые, например, фотографии. Вот, в военной форме, на фоне военной техники, как раз для того, чтобы эти люди, если они вдруг захотят выехать на освобожденную территорию, могли, например, оказаться на сайте миротворца с этими фотографиями и быть обвиненными в том, что они являются участниками незаконных вооруженных формирований.
Это таким образом поставить под ружье, так вот?
Даже не поставить под ружье, а скорее закрепить, как крепостных крестьян. Ага. То есть вы выйдете, вас обвинят в том, что вы сепаратист, у вас будут проблемы. Поэтому сидите где-нибудь там в своем Краснодоне, в своем Свердловске и не рыпайтесь.
Но сидите тоже не дают сильно посидеть. Вот мы недавно видели такую волну мобилизационную. А как отнеслось местное население к такой мобилизации?
Ну, во-первых, очень сильно радовались те, кого этого не коснулось. Я общался с этими людьми. Те, кого это коснулось, как правило, это бюджетники, тоже работники предприятий, которых в ДНР, на территории контролируемой группировкой ДНР, собирали по разнарядке со всех городов и поселков, ну, относились к этому как к такой постоянной обязаловке. Дело в том, что многих людей, которые продолжают работать на оккупированной территории, очень часто сгоняют куда-то. Они к этому уже привыкли. Это и митинги, так называемые народные, против миссии ОБСЕ, против очередной какой-то акции Украины, против Америки, против НАТО. То есть люди к этому привыкли. Здесь, конечно, выходят на новый уровень. То есть они собрали больше 20 тысяч человек, по собственным данным, на Сапун-горе, вот, на Саур-могиле, точнее. Вот, и показывали, собственно, всем, и в первую очередь Украине, что в случае чего они смогут поставить этих людей под ружье. Ну, как минимум, я думаю, что для многих, кого туда насильно согнали, это должно как минимум послужить уроком. Я не думаю, что большая часть их 20 тысяч хотела бы быть действительно в любой момент брошенной на передовую в военную мясорубку. Вот, и надеюсь, что люди, которые в этом участвовали, сделают правильный выбор, и все-таки, несмотря на все страшилки, не на все вот эти вот информационные завесы, которые создают россияне и создают сами боевики, все-таки поймут, что нужно делать рывок и, наверное, пытаться выбраться с этой территории.
То есть выезжать все-таки, да?
Я думаю, да, потому что боевики сами понимают всю даже экономическую тяжесть собственного положение, вот, несмотря
но
на...
Ну, вот видите, они же радуются, что сейчас Россия будет электрику давать.
Россия будет давать электрику. Ну, что это значит? Вот были тарифы низкие на электричество как раз потому, что боевики деньги собирали с местного населения, никуда их не отдавали.
Вот, Украина их не получала.
Украина их не получала, но зато они заявляли, что у нас тарифы ниже, чем в Украине. А сейчас будут идти тарифы с России. То есть электричество будет идти с России, соответственно, Россия будет требовать получение тарифов населения. И, естественно, тарифы вырастут. Естественно. Просто потому, что, вот, извините, но это такова реальность, нужно платить за товар, который поступает. Это Россия, это не Украина, которая очень долгое время с этим мирилась, да, учитывая ситуацию. Вот, вот такой простой пример. Да, Россия кормит, но Россия очень многое требует взамен. Более, в первую очередь она требует жизни этих людей, которых там превращают фактически в крепостных. Не говоря уже о том, что и деньги из них тоже будут выбирать и выбирают, поставляя товары, даже продукты питания, все идет из России. То есть Россия еще и пытается наживаться каким-то образом на этих территориях. Но самое главное — это предприятия, крупные предприятия, которые сейчас останавливаются фактически в связи с проблемами сбыта. Вот. Еще недавно боевики, например, там хвастались, что все нормально, сбыт идет, неважно куда, но мы нашли, у нас там куча партнеров за рубежом, будем и в Крым поставлять, и там Средиземноморский бассейн. И буквально уже через неделю людей отправляют в неоплачиваемые отпуска. То есть посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но пока я не вижу причин радоваться сторонникам русского мира. Пока у них не все так хорошо складывается.
Да, радоваться-то точно причин абсолютно нет. А вот эта мобилизационная война, продолжается ли практика формирования воинских подразделений из местного населения? Да, вот когда на полигонах российские инструкторы формируют фактически военные подразделения, которые потом бросают на передовую.
Тут вообще интересный момент. Сейчас стало значительно меньше даже наружной рекламы армии на тех территориях. То есть ощущение, что вот профессиональная армия, первый и второй корпус, которые полностью инфильтрованы российскими специалистами, оснащены военной техникой, они как раз доукомплектованы. То есть всех, кто хотел идти воевать, они там сидят, частично россияне их вышкалили и так далее, говоря о местном населении. То есть и я не думаю, что есть необходимость увеличивать количество этой группировки, она и так достаточно большая, по данным всех разведок, то есть, ну, это два корпуса, два настоящих армейских корпуса, которые по факту Россия держит на нашей территории, в Донецкой и Луганской областях, на неконтролируемой территории. Речь идет в основном о каких-то дополнительных резервах, и, как я более чем уверен, как раз это в первую очередь рассчитано на жителей самих оккупированных территорий, чтобы сломать их волю, чтобы они смирились, чтобы они поняли, что они тоже часть вот этого сепаратистского мира, и никуда им уже не деваться. То есть, ну, фактически превращение их руками самих сепаратистов в, ну, наверное, даже лиц нон-грата на украинской территории. Вот это главное все-таки.
А продолжается отъезд, в том числе молодых людей с этих территорий? Наверняка же вы контактируете. Вот даже те люди, те ваши знакомые, которые оставались до последнего времени. Да? Ну, существует ли такая тенденция, что они все-таки уже начинают думать или даже выезжают?
Ну, сейчас еще идет весна. Сейчас еще идут учебные годы. В вузах, в школах. Вот как раз отъезды идут летом. То есть основная волна людей, которые будут выезжать в Украину, в Россию, дальше куда-то, они будут уезжать летом.
Это связано с учебой, поступлением.
Это в первую очередь связано с учебой и в том числе связано с поисками работы. Летом, как правило, люди берут отпуск и стараются что-то найти. Куда-то выезжают и стараются где-то зацепиться.
А некие стимулы все-таки Украина, вот насколько они эффективны? Создает Украина стимулы для того, чтобы молодые люди приезжали в украинские вузы, учились?
Ну, естественно, есть определенные льготы в вузах. Я не буду говорить, что сейчас придумано в этом году. Они существовали в прошлом году. Естественно, были льготные даже экзамены, даже кроки для школьников, когда можно было сдать в целом ряде населенных пунктов. Открывали скайп-экзамены по факту. То есть это все есть, это было и так далее. Но если говорить о каких-то более серьезных стимулах, в том, что там какие-то пособия платили молодым людям, которые вот сами рискнули, да, порвать с этим русским миром, с этой пропагандой, которая на них шла, и выбраться в Украину. Ну, по-моему, насколько я знаю, рад буду ошибиться, но этого нет, и мне кажется, что наша страна все-таки делает недостаточно. Было бы очень хорошо
разработать
как раз программу поддержки молодых людей, которые, студентов, подростков, которые выезжают с той территории, поступать в украинские вузы и действительно их поддерживать.
Финансово?
Ну, того, что, да, конечно же, финансово. В первую
стипендии,
очередь.
Да?
Стипендии, предоставлять им бесплатно места.
А те же общежития, например?
Да. Ну, то есть, ну, выделять дополнительные места. Понятно, что у всех вузов есть какие-то свои финансовые проблемы, но вот было бы очень хорошо, чтобы Министерство образования этим занялось.
Ну и вот все-таки были такие программы, в частности, они патронировались волонтерами в том числе, хотя и государство тоже принимало участие, когда детей там школьного возраста привозили, они ездили, например, приезжали в Киев, в Одессу, во Львов, в Харьков, в такие экскурсионные туры, после чего возвращались на неподконтрольные территории, но уже со своим видением Украины, да? А вот продолжается ли такая практика?
Я, честно говоря, даже не представляю, как этих детей вывозили оттуда. Так, чтобы они еще возвращались на неподконтрольную территорию. Реально были такие случаи?
Да, реально были такие случаи, действительно. Автобусом вывозили. И мне рассказывали волонтеры, которые курировали такие проекты, что дети даже пытались украинские флаги с собой провести. Но понятное дело, ввиду риска для ихнего жизни и здоровья, у них просто просили оставить.
В любом случае, очень рискованная операция, как для самих волонтеров, так и, в принципе, наверное, для детей, потому что переезжать через линию разграничения и даже через границу российско-украинскую на территории, которая контролируется боевиками, но все-таки это большой риск. Я не думаю, что это, в принципе, вот это решение вопроса. Нет, ни в коем случае. То есть Украина должна показывать своим гражданам, своим молодым гражданам, которым там даже пусть им вручают эти паспорта ЛНР, ДНР, ничего страшного. Вы приезжайте к нам, мы вам выдадим нормальные документы, нормальные паспорта, мы дадим вам путевку в жизнь, мы дадим вам образование и дадим вам шансы на лучшее будущее, которого вы лишены, находясь в этом закрытом пространстве тоталитарном.
А есть ли возможность не получать эти так называемые паспорта, или все-таки молодые люди вынуждены это делать, поскольку им нужно куда-то поступать, как-то перемещаться? Из общения с людьми, но правда, это люди старшего возраста, из неподконтрольных территорий, они мне показывали украинский паспорт и говорили о том, что они этот паспорт не поменяют на то, что сейчас Захарченко выдает. Вот но тут нужно экстраполировать и понимать, как в случае с молодыми людьми.
Ну, молодым людям, у которых нет вообще никакого паспорта, им приходится только получать эти паспорта. Все это прекрасно понимают. в нашей миграционной службе понимают, я узнавал эти вопросы. То есть, да, человеку выдают этот паспорт, но у него сохраняется, например, свидетельство о рождении, он приезжает с этим свидетельством о рождении и получает нормальный украинский паспорт. Боевики, кстати, у людей старшего поколения не требуют выбрасывать или рвать украинские паспорта. То есть они их раздают достаточно просто. Многие люди покупают, а получают их исключительно тоже из таких прагматических соображений, для того, чтобы можно было выезжать в Россию, поскольку так они надеются, что у них будет больше прав, хотя тоже бывали истории, когда счастливых обладателей паспортов ЛНР и ДНР выпроваживали уже после решения этого Путина о признании. 90 дней закончилось, будь добр, возвращайся, ставь опять галочку в миграционной службе, переходи границу. То есть, ну, не так все просто, как это обычно рисует русский мир. Всегда у людей есть проблемы. Но, тем не менее, да, вот люди потихоньку, с одной стороны, превращаются в жителей такого Приднестровья, то есть это обладатели нескольких паспортов, привыкающие ко всем этим коррупционным явлениям и на линии разграничения, пытающиеся как-то выживать. Но, с другой стороны, пропаганда, конечно, антиукраинская работает там достаточно сильно, она работает и в школах, она работает и в вузах, и многое делается именно для того, чтобы заставить людей вот натянуть на себя эту личину сепаратиста, так или иначе. Вот. Это тоже работает. И еще раз повторю, именно как раз поэтому украинское государство должно сейчас разрабатывать целые программы, опять же, да, вот по реинтеграции этих людей. Не нужно думать о территориях, не нужно думать о предприятиях. Мы все это сейчас на данном этапе потеряли, пока там стоят российские оккупационные войска. Людьми займитесь.
Это, ну, должна быть система стимулов, да, для того, чтобы людям было, чтобы они хотелись приехать на подконтрольную Украине территорию, учиться, жить,
совершенно
искать
верно.
Работу.
У нас постоянно пытаются воевать с пенсионерами. Да не надо ни с кем воевать. Ну, хорошо, понятно, там нет смысла выплачивать там пенсии, и нет возможности часто, наверное, выплачивать пенсии. Но займитесь вы хотя бы молодежи.
Да, это действительно очень важно. А об информационном пространстве я хотел бы спросить. Вот какая штука получается? С одной стороны, там работает пропаганда, российская пропаганда, о которой вы упомянули. С другой стороны, работают украинские медиа. А мы ж тут слов не выбираем, описывая ситуацию в нашей родной Украине. Да? То есть мы тут тоже говорим и о коррупции. Мы говорим, ну вот все последние события, возьмите там Насирова, Мартыненко и так далее. Вот как реагируют люди там, слушая то, что происходит в Украине? Не происходит ли такой вот эффект, когда они говорят, ну вот видите, мы же правы, Украина коррумпированная, и о чем дальше говорить? Ощущаете ли вы влияние, с одной стороны, ну понятно, влияние там российской пропаганды, это все понятно, тут даже, собственно, дискутировать не о чем. А как влияет украинское информационное пространство?
Те люди, которые смотрят украинские телеканалы, вот никто мне не говорил, что они как-то остро реагируют на какие-то там коррупционные, антикоррупционные скандалы, судебные скандалы, которые у нас происходят. Ну, то есть вот это вот людей не сильно касается, на самом деле. Очень остро реагируют, когда, на их взгляд, рассказывают неправду или не совсем правду о том, что происходит там. Говорят, ну вот мы включаем, мы смотрим российскую пропаганду с одним знаком, да, и включаем какой-то сюжет какого-то телеканала, где рассказывают про Донбасс с другим знаком. Это их обижает в первую очередь. Единственный плюс, о котором говорили, вот, ну, без всякого могу рассказать, то, что включают российский телеканал или сепаратистский телеканал, и там на каждой страничке солнце. Путин, 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 Путин. И это людей раздражает. Потому что все-таки...
Это работает против пропаганды, да?
Да, да, да. Это... А вот на украинском телеканале такого нет. Вот, слава богу, у нас нет культа личности. И вот местное население оккупированных территорий, которые на самом деле все-таки являются украинцами, кто бы что ни говорил, вот не нравится им подобный вождизм, который навязывает и Россия, и сепаратисты. Не говоря уже о том, что Плотницкого и Захарченко там все на своих кухнях, естественно, поднимают нас на смех. И попытку их стать такими маленькими фюрерами, маленькими Путинами действительно вызывает у многих людей, ну, сарказм, как минимум. Потому что прекрасно понимают, что это не те люди, которые пользуются популярностью в реальности у населения.
То есть то, что в Украине достаточно жестко звучит критика власти... Да, это не раздражает людей на неподконтрольной территории.
Нет, это как раз нормально для них, потому что они сами не любят и украинскую власть в том числе. Никто никаких сантиментов там не питает ни к нашему Кабмину,
нет,
ни к нашему президенту,
ни к парламенту. Но это понятно. Но вот сопоставляя ситуацию на российских каналах, где Путин солнце, да, не смотрят ли они на эту ситуацию как на некий позитив, когда, ну, все-таки вот есть в стране свобода слова, да?
Не, несомненно.
Реальная борьба с коррупцией происходит.
Несомненно, да. Но, опять же, да, вот люди находятся... там на таких низших этажах пирамиды Маслоу, когда они в основном думают о том, как им выжить, и о том, как их, в том числе и о том, как их воспринимает большая Украина и весь мир. И в первую очередь для них более болезненным, более важным являются те сюжеты, те информационные материалы, которые относятся именно к этим проблемам. Когда их там нечестно, неаргументированно называть сепаратистами, это людей очень сильно обижает, в первую очередь. А вот, вот эти все разговоры о развитии Украины, о коррупции, ну, это уже как бы для них совершенно вещи третьего плана. Вот безвиз, кстати, очень многих заинтересовал. Я очень надеюсь, что молодежь, вот этот сам факт, что Украина действительно станет частью открытой Европы, о том, что они могут выехать в Украину через какое-то время, поехать учиться в вузы, просто имея биометрический паспорт. Вот это, кстати, было действительно воспринято с интересом, позитивно. Мы делали опрос в программе «Донбасс Реали» на оккупированных территориях. И очень многие прям поздравляли украинцев и очень надеялись, что это коснется в том числе и для них.
Прекрасно. Ну и для тех, кто нас сейчас слышит на неподконтрольных территориях, а молодые люди могут получить украинский паспорт на подконтрольной Украине территории, да, то есть вот эта опция сохраняется для граждан Украины, и в таком случае ситуация с безвизом будет распространяться и на них.
Да, чтобы получить биометрический паспорт, я выяснял, неважно, откуда ты приехал, если у тебя есть украинский паспорт и идентификационный код, который тоже достаточно легко получить, ты получаешь загранпаспорт.
И очень коротко, скажите, пожалуйста, вот что раздражает в информационной подаче украинских медиа? Где наши источники говорят такую явную неправду?
Ну, по примерам сейчас сказать не могу, потому что, в принципе, стараюсь больше работать, чем сам смотреть телевизор и читать газету. Стараюсь, конечно, и так далее. Но людям не нравится даже банально, когда на них навешивают ярлыки.
Вот то есть, когда говорят сепаратисты, да?
Да, люди, которые живут на тех территориях, это не сепаратисты. Это люди, которые попали под власть сепаратистов. По моим ощущениям,
украинские журналисты не пытаются эту ситуацию распространить на все население неподконтрольного Донбасса. Речь уйдет о сепаратистах, это о реальных боевиках, о тех людях, которые взяли в руки оружие против Украины.
Ну вот, очень важно для коллег, и я всех призываю, к счастью, многие это делают правильно, вот, вот всегда нужно разделять. Вот есть жители территории, да, вот оккупированных, есть боевики-сепаратисты, которые взяли над ними власть и, по сути, держат их в заложниках. Это разные вещи.
Андрей, ну здесь звучит больше даже такая все-таки позитивная нотка, когда люди, которые проживают на неподконтрольной территории, они себя сами отделяют от сепаратистов и дают понять, что это не мы, и мы этого не хотели. Мне кажется, что это тоже один из таких залогов того, что а захваченные земли украинские будут возвращены в состав Украины.
Да, но мы со своей стороны должны эту подачу ловить и поддерживать их в этом стремлении.
Спасибо большое. Друзья, с нами в эфире был Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свобода» и главный редактор «Реальной газеты».